Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». При определении качества жизни учитывается не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение и многое другое. Однако, согласитесь, если в стране на должном уровне решаются социальные проблемы, то никакие холода и бескрайние просторы не мешают ей быть комфортной для проживания. Вот сегодня мы и будем говорить о том, как решаются социальные проблемы в Курганской области в городе Щучьем, где уничтожается химическое оружие. Мы будем говорить также о том, способно ли государство при этом обеспечить своим гражданам безопасность проживания и сохранение здоровья. Рядом со мной в студии доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Здравствуйте, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Рядом сидит представитель интересов граждан города Щучье Ирина Савельева. Добрый вечер, Ирина. И по телефону из города Щучье в нашем разговоре участвует жительница этого города Татьяна Сирота. Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте.
Рада вас слышать. И Зоя Фатахова. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер.
Рада, что вы на линии и будете с нами весь этот час. Ну а нашим слушателям я предлагаю ответить на простой вопрос. Можно ли, с вашей точки зрения, добиться в суде справедливого решения, если ответчиками по иску являются правительство России и 7 федеральных министерств? Вы можете присылать нам ваши ответы на пейджер, вы его знаете. Также вы можете звонить к нам в студию во второй половине часа и включиться в обсуждение темы нашей программы. Номер студийного телефона 8-800-200-2212. Ну и так, мы приступаем к обсуждению темы, да? Жители города Щучье подали иск о признании незаконным бездействия высших органов власти. Ответчиками по делу выступали правительство Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Министерство природных ресурсов, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерство здравоохранения и социального развития. Всего 7 федеральных министерств. Основные требования по иску – признание бездействия этих органов незаконным и восстановление нарушенных прав граждан. Дело рассматривалось в суде почти 2 года. И что в результате, Лев Александрович?
В результате правительство выиграло. То есть его бездействие судья сочла...
Признала законным.
Да, именно это она сделала.
Ирина, а в чем вообще заключалась коллизия? Почему жители обратились в суд?
Дело в том, что основным как бы документом, который, вот чтобы слушателям было понятно, который оговаривает все значит, моменты, связанные с уничтожением химического оружия в России, является программа федеральная, принятая правительством Российской Федерации в 1996 году. Федеральная программа уничтожения химического оружия в Российской Федерации. Эта программа, она создана на условиях конвенции, подписанной Российской Федерацией, конвенция об уничтожении химического оружия. В этой программе четко оговорено, какие органы власти отвечают за исполнение этой программы, и описаны все сроки уничтожения химического оружия, категории химического оружия, которое должно быть уничтожено.
И социальные обязательства.
И те, безусловно, все те мероприятия. Дело в том, что эти социальные мероприятия, которые должны были быть проведены для граждан, защита здоровья, сказать, безопасность жизни, они и не могли быть не вписаны в эту программу, потому что они являются условием по конвенции. Вот, и поскольку Российская Федерация подписала эту конвенцию, то, соответственно, значит, несколько моментов основных, которые описаны в программе, это развитие социальной инфраструктуры в местах хранения и уничтожения химического оружия, и защита здоровья, безопасности граждан при процессе уничтожения химического оружия. И очень интересная такая вещь, как создание благоприятной психологической обстановки и благоприятного отношения общественности к процессу уничтожения химического оружия.
Такими тонкими материями занимаются наши законодатели.
Я бы сюда добавил. Значит, кроме программы еще есть закон. То есть более высокая штука, да, закон об уничтожении химического оружия, где все это облечено в юридическую форму и все обязательства стопроцентные. То есть там ясно, кто что должен делать, и, несмотря на это, на суде они все как один кинулись доказывать, что они ненадлежащие ответчики. Перечисляю, кто? Министерство природы, Министерство здравоохранения, ну и вот это ведомство технадзора, вот они встали дружно и сказали, а мы тут ни при чем. И все.
Ну, вот. Бывает такое. Но вот я хочу, чтобы Татьяна и Зоя включились в наш разговор. Скажите, пожалуйста, вот вам должны были сделать многое чего. А что было реально сделано в городе Щучье перед тем, как приступили к уничтожению химического оружия? Татьяна, сирота.
Ну, уничтожать начали сначала они боеприпасы категории 2. Когда они уничтожали боеприпасы категории 2, у нас не было ничего. У нас не было оповещения, не было противогазов. Администрация города даже не знала, что они уничтожили. Через 2 года, когда они закончили это все уничтожение, к нам 8 марта, нам опубликовали в газете местной, что ура-ура, фосген уничтожен.
Это подарок женщинам,
да,
города Щучья к 8 марта.
8 марта. Да, больница не была, была не готова. Они тоже, в больнице никто ничего не знал, не было антидота. В общем, было так все тихо, мирно, они это все уничтожили, а потом нас поставили перед фактом.
Но я-то имела в виду немножко другое. Зоя, включайтесь тоже в разговор. Я имела в виду, что было сделано для населения. Была проведена канализация, дороги, там построены социальные объекты, все, что прописано в программе, или нет? Зоя,
ну,
пожалуйста.
Мы размечтались. Ничего этого не было. Наоборот, они еще разрушили то, что у нас все было.
А расскажите, что они разрушили из того, что было?
Например, у нас были дороги. Ну, куда бедно мы по этим дорогам ходили, ездили. Как начали строить, пошли эти большегрузные машины, и все буквально перевернули эту дорогу. Осенью, весной, вот мы боимся детей в школу отправлять, потому что грязь невозможная. Там ни пройти, ни проехать. Улицы не освещены. Вообще, канализации нет.
А вот что значит нет канализации? Это 21 век, Россия.
А вот нет канализации, не знаю, почему нет. У нас она была раньше. Куда бизнес, все-таки была канализация. Если, она работала.
Если позволите, я немножко поясню, чтобы более было понятно. Значит, здесь есть два момента. Значит, в городе Щучьем, значит, близлежащий поселок Плановый, там находится, значит, объект по хранению химического оружия. Это оружие там хранится с 41-го года. Или с какого? 41-го, да, Лев Александрович? 41-го года. Оно там было просто брошено, так сказать, войска проходили и оставили. Вот, и в результате там образовался склад по хранению. Значит, и по программе близ города Щучье, значит, было принято решение о строительстве завода еще по уничтожению химического оружия, то есть объекта именно по уничтожению. Отсюда взялись и большегрузные машины, просто, может быть, слушателям непонятно. Значит, что касается канализации, то... Дело в том, чтобы строить такой объект, как завод по уничтожению химического оружия, безусловно, нужно было получить согласие общественности, значит, района. И для того, чтобы получить это согласие, гражданам и обещали, что вот всего того, чего у них не было, то есть централизованной канализации, газа, отопления, газового отопления, значит, объектов социальной инфраструктуры, значит,
им все это построят военные.
Все это им построят военные, и за это фактически граждане и дали свое согласие, как общественность, ну, может быть, формально все-таки, но тем не менее, строить завод по уничтожению химического
плата
оружия.
Плата за риск.
Вот. И дело в том, что здесь есть такая тонкость, что, значит, дело в том, что в программе предусмотрены так называемые комплекс защитных мероприятий, которые должны были сделать именно для граждан, проживающих близ строительства объекта и близ объекта по хранению химического оружия. Значит, и этот комплекс мероприятий именно не для работающих на объектах,
для мирного населения.
Именно для мирного населения. Значит, этот комплекс, безусловно, включал в себя мероприятия по охране здоровья, по защите населения в случае чрезвычайных ситуаций. И также эти мероприятия были связаны с улучшением вот этой социальной инфраструктуры, потому что, представьте себе, если случается какая-то чрезвычайная ситуация, граждан необходимо эвакуировать. Соответственно, должны быть пути эвакуации, то есть нормальные дороги, например. Транспорт, безусловно, потому что должны быть специальные автобусы для вывоза детей, специальные автобусы для вывоза людей, работающих на предприятиях и так далее.
Ирина, я на секунду перебью. Да. Я понимаю. То есть я хочу подчеркнуть, обратить внимание наших слушателей на то, что это речь идет о городе с населением в 10 тысяч человек, с прилегающими районами, Щучанские район, это 15 тысяч человек. В случае аварии на производстве по уничтожению химического оружия по закону государство должно обеспечить этим людям быструю эвакуацию из зоны поражения. как я понимаю, в той ситуации, которую мы сейчас имеем, дороги разбиты, поскольку они были грунтовые, по ним прошла тяжелая техника, и там колея буквально по пояс. Но самое интересное, вот то, что касается канализации, такой трепетной и не всегда обсуждаемой темы, все дома, которые были построены в Щучьем, они, в общем, строились, если я права, Лев Александрович, в общем, те, кто их строили, власть того периода, понимала, что, в общем, место не самое подходящее для жизни людей, поэтому не строили капитальных строений, а строили как бы такие, ну, полувременные дома. И многоквартирные дома на данный момент в Щучьем, они имеют канализацию. Вот в квартирах есть санузел, есть унитаз, там есть вода, так сказать, все это сливается, но центральной канализации нет. Все это сливается из дома в выгребную яму рядом с домом, которую, в принципе, вот все предыдущие там, десятилетия, приезжала машина с трубой, отсасывала всю эту зловонную жижу и увозила там куда-то, да? А в последние годы, в силу перестройки, так сказать, смены владельцев, недостатка финансирования, эти машины перестали приезжать. А канализация, жители по-прежнему живут в домах и пользуются своими унитазами. Поэтому все, что сливается из дома в эту яму, оно достигло, так сказать, предельного наполнения и потекло по улицам на детские площадки, в подъезды, по дорогам и дальше. И вот теперь, Лев Александрович, прокомментируйте это.
Вот так возникает иск к правительству. Люди дали согласие на то, чтобы строился объект, именно потому, что им что-то пообещали. Им ничего этого не сделали, во-первых, и не будут делать, во-вторых, потому что те льготы, которые им обещали, по закону об уничтожении химического оружия, их у них отняли.
И мы продолжим ровно через 30 секунд после анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Роберт Шуман и Клара Вик, герои программы «Короткие истории о любви». Управляющий директор информационного агентства «Регнум» Борис Соркин и юрист фонда защиты гласности Светлана Земскова в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны». Борис Любимов, директор театрального музея имени Бахрушина, прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». Сегодня у меня в гостях в студии Лев Федоров и Ирина Савельева. Также у нас по телефону из города Щучье участвуют в программе две жительницы этого города, Зоя Фатахова и Татьяна Сирота. И говорим мы о том, как российское правительство фактически обмануло жителей этого города, пообещав им социальную инфраструктуру в обмен на разрешение построить там завод по уничтожению химического оружия. Они разрешение дали, завод построили, а вот канализация как текла по улицам города Щучьего, так и течет. Лев Александрович, продолжайте.
Я уточню. Завод строит. Строит. То есть, вопреки закону действующему, уничтожали химическое оружие тайно на складе, что не имели права по закону. Вот. Значит, там очень опасное химическое оружие. Вот это очень важно понять. Во-первых. Во-вторых, судья думала, она была твердо уверена, что там химическое оружие, там с пороховыми зарядами, все такое. Не было там никаких зарядов. Вот. Ей просто сказали...
А о каком оружии идет речь?
Химическое оружие, артиллерийское, там 22 типа боеприпасов.
То есть это снабженные, так сказать, бомбы и снаряды? Снаряженные?
Не бомбы, снаряды. 22 типа, из которых 18 это действительно снаряды артиллерийской и реактивной артиллерии, а 4 головы ракеты. 4 типа боеголовок. Так вот, эти боеголовки кассетные, то есть там взрывчатка впрессована туда, и никто не сможет туда забраться. То есть вероятность взрыва есть. Значит, пожары были в 60-х годах, 70-х. Два последних пожара, могу сказать. Значит, один пожар был в 2003 году, 24 марта, а пожар в 2004 году был 2 мая 2004 года, и жители залезали на дома и видели пожар прямо посреди склада химоружия.
И здесь я вас прибью. Татьяна Сирота и Зоя Фатахова, вы нас слышите?
Да.
Татьяна, вот если говорить о том пожаре, о котором говорил только что Лев Александрович, что вы видели?
Ну, мы видели дым, а потом, когда у нас... Потом мы подъезжали уже после пожара, и было видно, как вот деревья, когда горели, и как распространялся огонь, он шел в сторону складов. Мы туда подъезжали с телевидением, и это все снимали, в общем, делали об этом репортаж. А потом у нас, значит, был разговор с Латанским, это инженер, по-моему, он там в поселке Плановом. Он сказал, что мы ему, на нас вопрос, у вас что, нет там дорог, у вас даже машины пожарные не могли подойти, чтобы затушить пожар. Так он, как это геройство нам показал, что он своими собственными руками тушил этот пожар. Это вообще кошмар.
Ну, вы понимаете, что газеты не сообщили о пожаре?
Вот я хочу еще и Зою спросить. Зоя, а вот не было вам страшно? Ведь вы же понимали рядом, понимаете, рядом с чем вы живете? Если горят склады химического оружия, то, наверное, надо не бежать смотреть, как они горят, а, в общем, скорее двигаться в обратном направлении. Вот что вы делали в тот день?
Было страшно. Ну, бежать куда-то, бросать свою семью, это, знаете, ребенок в садике, там, кто-то в школе, это нереально бросить. И куда бежать, с чем бежать? Куда убежишь, это, во-первых, догонит все это, если что-то случится.
Ну, продолжайте, расскажите о ваших ощущениях в этот день и вообще, что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?
Это было страшно, знаете, какой-то стопор. Вот, видишь издалека там какое-то зарево, и знаешь, что там склады, и какой-то стопор, и думаешь, ну, что-то должно поступить, что-то... Кто-то должен оповестить или куда-то собраться. Нет, ничего этого не происходило.
То есть власти вообще никак не отреагировали? Никаких сообщений даже после не было?
Они даже попытались скрыть все это. Они хотели даже вскрыть все это. Что они говорят, нет, не было там.
Только 8 мая сообщили.
Тушили, во-первых, тушили-то помогали еще население тушить. Гражданские в основном. У них даже машина не могла проехать. Потому что там болот, там дороги нет.
Ну хорошо, у вас ведь есть местные депутаты, вы же могли обратиться к ним, у вас есть власть, которую вы выбрали. Как эти люди себя вели в этот день?
Ну, им, видимо, удобнее слышать, что как будто ничего не было.
Значит, я могу добавить, что депутат Государственной Думы, который избрал вот этот неосторожный электорат Курганской области, он объявил на всю страну, что пожаров на территории Щучанского района не было.
Я могу сказать, что в процессе вот судебных разбирательств гражданами были предоставлены документы, и это документы за 2002, 2003, 2004, 2005 годы, о том, что в городе Щучье, значит, нет, значит, эти документы из разных ведомств, о том, что пожарные машины практически в негодности находятся, транспорт находится в непригодном состоянии, горючее, запасы горючего отсутствуют, то горючее, которое ежедневно используется, оно в недостаточном количестве, и бюджетных средств не поступает. То же самое касается медицинских учреждений, что антидотами медицинские учреждения снабжены не были, оповещены медицинский персонал о том, что будет происходить процесс уничтожения боеприпасов с фосгеном в 2001 году. Об этом медицинский персонал не был предупрежден, то есть не только граждане, но и медицинский персонал. Когда граждане, вот я хочу, чтобы сейчас, может быть, Татьяна расскажет, когда люди стали обращаться, потому что они испытывали плохое состояние самочувствия, то в медицинских учреждениях их там терапевт, которого там они все знают, он ничего не мог им сказать.
Татьяна, ну-ка поясните эту ситуацию. Действительно, как вели себя медики и насколько они были осведомлены о том, что происходит?
Ну, дело в том, что когда вот началось уничтожение фосгена, очень много людей обращались в больницу с заболеваниями, значит, бронхов. Они не могли установить какую-то этиологию этого бронхита. Вот у меня сын пострадал, потому что, значит, он учился там недалеко от поселка Плановый. А когда это уничтожение началось, мы попали вообще в областную больницу. У него произошло сужение бронхов, ему поставили диагноз хронический обструктивный бронхит.
Неизвестного происхождения.
Да.
Зоя, а вы что можете сказать?
Ну, я тоже могу добавить это же самое. Люди жаловались на утомляемость, на кашель жаловались. Ну, как врачи были как бессильны, тоже не могли объяснить, что это такое именно.
Я могу сказать, что правительственными органами вопрос обсуждался, конвенцию Российская Федерация исполнять должна, и в исполнении конвенции еще в 99-м году Владимир Владимирович Путин еще как председатель правительства подписал указ о том, что должны быть построены в местах строительства объектов по уничтожению химического оружия поликлинико-диагностические центры, которые и будут отвечать за проведение мониторинга здоровья и там будут работать ученые,
там будет лучшее оборудование, да, и очень хорошие врачи.
Которые,
да, ни
будут,
врача нет.
Да, которые будут иметь право проводить вот эту самую экспертизу, значит, которая бы подтвердила изменение состояния здоровья именно в связи с хранением или уничтожением химического оружия.
Здесь я вас прерву. Да. Татьяна, Зоя, что было построено в Щучьем, вот с точки зрения обновления медицинского оборудования?
Ну, значит, у нас была реконструирована районная больница и построен диагностический центр. Но до сих пор он до конца не укомплектован оборудованием и кадрами, потому что к нам ехать врачи отказываются работать сюда.
Зоя, а вы что думаете?
Да, я тоже именно это хотела сказать.
Ну что, врачи не хотят ехать работать в Щучье?
Я в Кургане лежала в больнице, когда говорила, многие же есть, что у них жилья нет там даже. Я говорю, приезжайте, вам тут дадут жилье. Они, да вы что, какое жилье, мы не поедем, мы вот тут будем снимать, мы в это ваше Щучье не поедем.
Значит, я добавлю, фактически за них отвечает медсанчасть города Миасса Челябинской области. Она представитель как раз вот этого ведомства тайной медицины. Она называется Федеральное медико-биологическое агентство.
Ну вот я хочу здесь немножко прервать нашу с вами всеобщую дискуссию, и поскольку пришло очень много сообщений на пейджер. Вот в частности Андрей нам пишет: судиться простым жителям с властью по какой-либо проблеме бесполезно. Я житель Подмосковья, рядом химпром, нельзя открыть форточку, выбросы происходят по ночам, пахнет аммиаком. Дальше. Господин Добрый нам пишет: скорее я дождусь второго пришествия Христа, чем наш гражданин что-то выиграет у нашего государства и семи его министерств. А Родионов Владимир из Санкт-Петербурга пишет: какая там канализация? Нашему гаранту Конституции наполнить стабилизационный фонд, а потом с ним махнуть куда-нибудь на Канары, если ему дадут политическое убежище. И еще одно сообщение. Томаш нам пишет: есть герои России, министр чрезвычайных ситуаций Шойгу и главный санитарный врач Онищенко. Почему они не могут вмешаться в эту проблему этого города и постараться помочь разобраться с этими вопросами? Оружие 41-го года не убирается, не вывозится, одновременно канализация практически не работает. Вот, кстати, почему они, Онищенко и Шойгу, не хотят разобраться в этом вопросе? Хотя, насколько я понимаю, они были соответчиками по иску граждан города Щучье.
Ну, я скажу сначала формальную сторону, вот, может ли Александрович добавить, значит, с формальной точки зрения, Министерство чрезвычайных ситуаций в течение первого года течения судебного процесса принципиально отказывалось посещать этот судебный процесс и присылать своего представителя, заявляя о том, что они ненадлежащие ответчики и не несут ответственности, несмотря на то, что они указаны в программе как одни из исполнителей этой программы федеральной по уничтожению химического оружия. Министерство чрезвычайных ситуаций Курганской области так ни разу суд и не посетило.
Лев Александрович, я вам дам слово сразу после выпуска новостей. А первую часть программы мы на этом завершаем. Напоминаю, она посвящена праву граждан на защиту своих интересов в суде, даже если ответчиком является правительство России. В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы этого выпуска: Туркменистан после Ниязова, реформы или новая диктатура. Перед визитом Путина на Украине издали книги Александра Литвиненко, матери Беслана не согласны с выводами комиссии Торшина. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье в результате пожара на шестипалубном теплоходе, по данным МЧС России, погиб один человек. Свыше 300 были эвакуированы. На тушение огня ушло около 18 часов. Теплоход, пришвартованный у берега Клязьминского водохранилища, загорелся в пятницу вечером. Судно выгорело почти полностью. Под Воркутой на шахте «Заполярная» произошел обвал горной породы. В шахте находились 5 человек. Троим удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Ведется поиск других горняков. В Сунжинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 2 российских военнослужащих. Столкновение произошло сегодня утром в лесу неподалеку от станицы Осиновская, сообщает корреспондент Радио Свобода. Группа боевиков численностью не менее 5 человек скрылась. В Афганистане убит член руководства движения «Талибан», близкий соратник Усамы бин Ладена. Как объявило американское командование, мулла Ахтар Мохаммад Османи был убит 19 декабря на юге Афганистана. По его машине был нанесен удар с воздуха. Туман, опустившийся на лондонский аэропорт Хитроу 5 дней назад, стал рассеиваться. Компания British Airways сообщила, что в ближайшее время ее самолеты начнут летать по расписанию. Азербайджан может отказаться от закупок газа у российского концерна «Газпром», заявил сегодня президент республики Ильхам Алиев в интервью радиостанции «Эхо Москвы». С будущего года «Газпром» собирается повысить цену на газ для Азербайджана со 110 до 235 долларов за 1000 кубометров. В Сомали на помощь местным исламистам стекаются иностранные наемники, заявил премьер-министр Сомали Али Мохамед Гиди, призвав мировое сообщество не остаться безучастным к происходящему. Правительство Судана согласилось на предложение ООН о размещении смешанных миротворческих сил в провинции Дарфур. Ирландский рок-певец, участник группы U2 Bono, будет посвящен королеве Елизаветы II в почетные рыцари Великобритании.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Также представитель интересов граждан города Щучье Ирина Савельева. И по телефону в нашем разговоре участвуют две жительницы города Щучье, Татьяна Сирота и Зоя Фатахова. И говорим мы о праве жителей на защиту их интересов в суде, даже если речь идет о федеральной программе уничтожения химического оружия. А ответчиком по делу выступает правительство Российской Федерации и 7 его федеральных министерств. Но я напоминаю слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете писать нам на пейджер. А сейчас я предлагаю послушать, что думают жители Подмосковья по поводу всей этой коллизии и как они отвечают на вопрос, может ли гражданин добиться справедливого решения суда, если ответчиком по иску выступает правительство Российской Федерации. Опрос подготовила наш корреспондент Вера Володина.
Что-то я сомневаюсь, что победила, потому что с этим государством, с нашим...
Я думаю, что юридически у нас еще дело не поставлено на такой уровень, когда слабый побеждает сильного. Да. Мне, например, бы хотелось, чтобы наши суды были очень быстрые, ну, там, трехдневные, пятидневные, а не затягивались годами, потому что бывают такие еще и бытовые темы, вот долго, это очень мучительно, и многие люди просто не обращаются за это.
Я даже и не знаю, как вам это сказать. Уж больно сейчас бюрократии много. Сейчас нашего брата не очень отстаивают. А потом не то, что там министерство. Там сейчас вот эти все наглецы, мне кажется, судьи, все вот такие взятошники. Это просто страшное дело. Это невыносимо. На них надо дочку бомбу кинуть, вот тогда будет хорошо, чтобы разогнать их всех. Как не пойдешь в магазин, набавка. Каждый день по рублю, по два набивают.
Я считаю, что бессмысленно. Может быть, перед выборами что-нибудь изменится, так сказать, к лучшему, перед выборами. А вообще, в общем, это... Я считаю, что это бессмысленно.
Мне думается, есть. Просто обращаясь в горосполком, допустим, простым вопросом работы нашего жилконторы, мне была оказана помощь. То есть я как бы свои права отстояла. Поэтому я считаю, что во всяком случае надо пытаться отстаивать свои права.
Мне кажется, это невозможно, потому что сейчас правительство обеспокоено как бы только, чтобы средства куда-то вложить. Я думаю, люди этот иск проиграют все-таки. Ну, конечно, нужно бороться, да, потому что жизнь от этого ухудшается.
Бессмысленно. Нас подошли, привезли радиоактивные вещества. Нам сказали по телевизору, что переработают и будут заправлять атомные подводные лодки. Ни к себе не завезут, да. Где они живут. А где народ живет, что с народом считаются?
Бессмысленно. Против правительства бессмысленно. Они бы все равно никак не среагировали. Что толку? Только свои нервы потратишь и все. Потому что у власти стоят боров, извините за выражение.
Сейчас кто богатый, тот и прав.
Я думаю, что могут. По крайней мере, что-то уже было. Государство иски выиграло, по-моему. Прецедент уже был. Если будет хороший адвокат, грамотный, то можно. Любой закон, и закон не положено нарушать никому, будь то государство или частное лицо.
Он бессмысленный. Значит, я не вижу, что у нас выполняется Конституция в этом отношении. Хотя надо отстаивать свои позиции. Если ничего не идет, тогда ничего не будет. Когда будет отстаивать чаще позиции свои, тогда уже начнут прислушиваться. Демократия все-таки должна быть когда-то в будущем.
Не победит. Ну, это редко в случае бывает. Ну, правительство здесь правительство. Во власти сидел. Что же вы понимаете, он подчиняется не Конституции, а правительству. Звонок будет, и все. Все это решит. Я этому не верю. В наше государство я не верю.
Бессмысленно не может быть. Кто-то должен, если будет все молчать, то будет беспредел продолжаться все дальше и дальше. Обращаться, я думаю, что надо. Иначе никогда правда не добиться, если будем молчать все. Власть под себя подгребляет. Сейчас все решает верха правительства. Народ, в принципе, не спрашивает нигде. Но все равно добиваться надо. А так, если будем молчать, то вообще ничего никогда не добьемся.
Но вот если откинуть радикальную бабушку, которая сказала, что надо на них на всех бомбу бросить, то в целом, мне кажется, мнения разделились так. Одни говорят, что это бессмысленно, и человеку никогда не победит государственную машину, а другие говорят, что нет, надо бороться. Прецеденты уже были, когда граждане выигрывали иск против правительства Российской Федерации. А если не бороться, то беспредел нас задушит. И вот Юрий Юрьевич из Санкт-Петербурга, что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, вот я внимательно слушаю вашу передачу, и вот на ваш первый вопрос я могу сказать так, что да на него заведомо вы получите ответ. Кто-то будет говорить, что да, не бессмысленно, а кто-то будет говорить бессмысленно. Судя по сегодня, вот по тем ответам, которые сейчас шли, это в основном большинство считает, что бессмысленно
обращаться. А вы-то что думаете? Вот если бы вы жили в Щучьем.
Но я хотел на что обратить ваше внимание, как журналистов. Вот вы готовите такую передачу, вы плохо ее подготовили. Такая трагедия стоит за этим сообщением, вы и юридические вопросы разбираете. Трагедия жизни 10 000 людей. Вот, поэтому нужно, во-первых, мы слушатели, нужно, во-первых, рассказать, что за Щучье, что, как, кому обращались. Но я еще должен сказать, что кто же был этими адвокатами, кто посоветовал бедным жителям этого города предъявить иск сразу 7 министерствам? Не конкретным людям, а 7 министерствам. Ну, это значит ничего, понимаете, ничего. И у меня мнение такое. Вы, как журналисты, плохо готовите такие проблемы. Нужно более... систему выдавать сначала, что за город, где находится, как там, какие были вещи. Ничего не понять из вашего сообщения. Абстрактный вопрос, можно или нельзя, заведомо можно и нужно бороться.
Вот, спасибо большое. А теперь по поводу ваших вопросов, так сказать, кто из адвокатов посоветовал жителям Щучьего судиться сразу с 7 министерствами? Лев Александрович, Ирина, пожалуйста.
Я буду говорить. Значит, жители, они не такие маленькие, они работали в районе. И районный суд они проиграли. Потом они перешли в область. И в области они суд проиграли. Потом они перешли в то ведомство. Стали судиться против ведомства. Тогда это называлось Росбоеприпасы. И стало ясно, что Росбоеприпасы ни за что не отвечают. После этого стало очевидно, что кроме правительства судиться не с кем. Поэтому я со слушателем не согласен. Жители прошли все. Это первое. Второе. Насчет, помните, нам сказали Онищенко и Шойгу, да. Где вот они? Так вот, я вам отвечаю. Для того, чтобы защитить людей, государство, это написано в законе об уничтожении химоружия, в программе по уничтожению химоружия, должно быть нормы на выброс этих отравляющих веществ. А вдруг отравляющие вещества из-за забора вылетят? Значит, должны быть какие-то нормы гигиенические установлены. Второе. Должны быть приборы, чтобы на уровне норм они почувствовали и дали сигнал людям. Третье. Должна быть защита этих людей. Если отравляющие вещества действуют через дыхание, противогаз, а если действуют через кожу, то на кожу. И четвертое. Шойгу должен потом вывести. Так вот, я вам докладываю, что ничего этого нет. То есть нормы Онищенко действительно подписал. Но приборов, которые должны были по закону, по действующему норме, да, должны были еще до достижения стандарта концентрации отравляющего вещества запищать. 0,8 должно было быть ниже стандарта. Нет таких приборов. Приборы в природе нет. Приборы грубее в 100 раз. Представляете, превышение нормы будет в 100 раз.
Когда они запищат.
Тогда запищит прибор. Вы думаете, полковник МЧСовский что, пойдет людей спасать? У них нет транспорта. Там все, транспортная колонна исчезла. Кроме дорог, еще исчезла транспортная колонна. А во время суда спросили полковника, а как насчет защиты кожи? Ведь все отравляющие вещества действуют смертельно через кожу. А он говорит, а им не надо средств защиты кожи.
И здесь я вас перебью. Татьяна, Зоя, как вы считаете, населению города Щучье все-таки нужны костюмы химзащиты, если у них идет уничтожение химического оружия прямо под боком?
Я считаю, что нужны. И потом, когда мы получали противогазы, там выставлен костюм. И во всех инструкциях сказано, что мы должны иметь костюм, должны иметь противогаз и должны иметь антидоты. А когда мы обратились к тем, кто выдает эти противогазы, дайте нам костюм, они сказали, что это для нас, для того, чтобы мы могли координировать ваш выход из города. Значит, они будут в костюмах, а мы будем в противогазах.
А при этом отравляющиеся вещества кожно-нарывного действия, а вовсе не через дыхательные пути попадают.
Нет, они действуют через кожу, не нарывного, просто действующие через кожу.
Хорошо. Сергей Александрович из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что то, о чем вы сейчас говорите, это ярчайшая иллюстрация того, что такой вот тезис, что государство, это в первую очередь, это, грубо говоря, ростовщическую политику проводит. То есть оно заинтересовано в привлечении средств и тратит свои средства охотно, исключительно только на свои нужды.
На себя любимого.
Да, на себя любимого. Оно любит, оно заботится обо всем. Все, что касается социальной политики, это не только, так сказать, ситуация в этом городе, но и вообще по стране. Деньги тратятся очень неохотно. А бороться надо, это очень трудно. И, кстати, хочу сказать, что если дойдет до критической ситуации, и вы будете прижимать государство, на его сторону станет Конституционный суд. Он обязательно признает его действия конституционными. Это есть такие примеры, есть такие случаи. Вот. Ну, а чтобы, так сказать, более радикально, так сказать, решались эти вопросы, нужно просто привлекать международные организации для контроля за выполнением обязательств и прочих. Вот тогда возможен успех.
Спасибо. Ирина, пожалуйста, вы хотели сказать что-то?
Я хотела сказать немножко, так сказать, в защиту подготовки этой программы. Мне кажется, что мы по системным вопросам все-таки основные моменты мы сказали, что в Российской Федерации в ряде районов хранится химическое оружие. Российская Федерация подписала конвенцию по уничтожению химического оружия и издала все необходимые документы, федеральный закон.
Ну, вы так сильно, так сказать, не углубляетесь.
По поводу, так сказать, этого вопроса. И граждане, к сожалению, очень сложно разобраться в сложнейших юридических вопросах и выявить, кто же является ответственным за все эти безобразия, которые там творятся. В частности, граждане подали в суд на воинскую часть, которая отвечала за уничтожение химического оружия. И почему этот суд был проигран? Потому что просто воинская часть не могла обеспечить исполнение этого иска. То есть они ненадлежащие ответчики, так называемые. Вот.
И они действовали по приказу.
Да, дело не в этом. Они просто не могли исполнить решение суда. То есть они не могли, например, удовлетворить требования граждан о моральном вреде. Воинская часть не может выплачивать деньги гражданам. Вот такие тонкости юридические обычному гражданину очень трудно понять. И когда граждане уже в Москве судились с агентством по росбоеприпасам, та же самая история. Вот. Поэтому с точки зрения юридической здесь все правильно.
Спасибо. И Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, огромное вам спасибо за поднятие этого вопроса. К сожалению, я не с самого начала слушала передачу. Скажите, Олег Митволь имеет какое-то отношение вот к этому?
О, сейчас вам Лев Александрович ответит.
Это один вопрос.
Да, продолжайте.
И второй вопрос. А в международные организации и правозащитные люди обращались? Это жуть, вот волосы просто встают дыбом, когда слышишь, как живут люди. Спасибо.
Ну, сначала граждане должны пройти все инстанции в Российской Федерации. Вот сейчас, когда решение суда вынесено, то есть суд отказал гражданам в удовлетворении их требований.
Городской суд потом будет.
Значит, районный Пресненский суд. Судом было отказано. Почему районный Пресненский суд? Потому что его подведомство – это адрес правительства Российской Федерации. Значит, теперь до 27 декабря мы подаем кассационную жалобу в Мосгорсуд. И далее все последующие инстанции.
Спасибо. И по поводу Митволя, Олега Львовича.
Я сначала скажу, что вот Ирина Савельева правильно сказала, что все документы юридические есть, но я хочу сказать, что нет ни одного правового документа в стране, который бы наше правительство и его органы не нарушили. Абсолютно все правовые нормы в связи вот с уничтожением химического оружия в Щучьем нарушены. Все до одной. Значит, речь идет не о праве как таковом, а бесправие людей в рамках нашего конкретного бюрократического аппарата.
Ну и по поводу Митволя.
Ну, к счастью, Митволь не имеет ни малейшего отношения к этой проблеме. У них там поделено. Митволь отвечает за воду, а технадзор отвечает за воздух. Так вот, Митволь пусть себе за воду и дальше отвечает, и не лезет в наши дела, да? без него хватает хлопот. А вот технадзор, который отвечает за воздух, он прислал бумажку в этот суд, что он является ненадлежащим ответчиком.
То есть за воздух он тоже не отвечает?
Тоже не отвечает. То есть кроме премьер-министра некому вообще обращаться. И я даже уверен, что и соответчиков нам не надо было. Надо было только судиться с правительством как таковым, а вовсе не с этой вот группой товарищей, которые называют себя исполнительными органами в правительстве.
Но дело в том, что опять это проблема чисто юридическая. Представитель правительства в первом же судебном заседании заявил, что ни на какие вопросы он, значит, отвечать не будет. Он передает все права отвечать на все наши вопросы представителю Роспрома, вот, и всем остальным федеральным органам. И сам представитель правительства предложил в процесс включить, значит, еще ответчиков.
Ну, чем больше, тем лучше.
Да, чем больше, понятно, тем лучше. Мало того, что они вообще в конце процесса они предложили еще 13 федеральных органов привлечь. Они нам сказали, что вот это они за все
отвечают. И у Семеняня, где тебя без глазу. И слушаем Аркадия Григорьевича из Москвы.
Доброго здоровья.
Доброго здоровья.
Я прошу прощения. Вот этот вопрос, он возник когда?
О,
вот
он возник давно.
Который вы сегодня обсуждаете.
Он возник давно. Лев Александрович,
давно
вам...
это как? Точнее, год можно сказать?
Я вам скажу. В 94-м году жители Щучьего впервые узнали, что у них хранится возле их домов химическое оружие.
В 96-м была подписана программа по уничтожению химического оружия.
А в 97-м был утвержден закон об уничтожении химического оружия.
Но я думаю, вы уже ответили.
И началось исполнение, да, программы.
Аркадий Григорьевич, ваш вопрос.
Раньше они не знали, что оно хранится?
Нет,
конечно.
Нет,
от них скрывалось это, безусловно.
Же. Нет, не знали, я вам ответил.
Не может этого быть.
Пусть Татьяна Сирота
скажет. Аркадий Григорьевич, судя по голосу,
да,
вы человек немолодой. Вы же помните, что,
да,
было при,
да,
советской власти.
И знаю, что все равно вся округа всегда знала, где есть воинские части.
Окей, сейчас вам ответит, собственно, жительница города Щучье. Татьяна, Зоя, кто из вас готов?
Можно я скажу?
Пожалуйста.
Дело в том, моя сестра, вот, она работала на Планово в этом в хранилище, и она, моя родная сестра, она ни слова не говорила, что там хранится и что они там делают. Мы не знали действительно. У нас случайно один человек прочитал в журнале в американском, что у нас будет строиться этот завод. И тогда уже мы узнали.
Вот по поводу информированности граждан о том, что происходит вокруг них.
Я добавлю, когда уничтожали Фосген, целый год уничтожали, да? За этот год правительственные органы ни разу не сообщили жителям. Только когда все кончилось...
Они поздравили женщин с 8 марта, что все мужчины дожили до этого дня.
Да.
Тем не менее, оповещение граждан, информационная вся эта деятельность, она является обязательным условием 76-го федерального закона об уничтожении химического оружия и программы уничтожения химического оружия. То есть это обязательство правительства информировать граждан.
И мы слушаем Виктора из Московской области.
Вот слушаю сейчас, они там спорят. Вот прежде чем там иск подавать, вот они сами говорят, что нет приборов, которые могли все это измерить. Вот, то есть прежде чем иск подавать, должны быть приборы, которые должны все это измерять.
Так они и подают иск в связи с тем, что приборов нет.
Конечно,
что
это и является предметом.
Угроза безопасности имеется, когда нет приборов.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот,
сейчас, подождите, да, давайте мы дадим, ага, Виктору, да, высказаться. Да, Виктор.
Ну, если приборы сейчас, они о чем спорят? То есть приборы должны зафиксировать вот этот, то, что больше у них фон появился.
Если происходит авария, прибор должен предупредить человека о том, что в воздухе появились отравляющие вещества. Приборов, которые могли бы это сделать, на данный момент не разработаны, их нет в природе.
А на основании чего тогда иск они подают? В иске же должны... Вот у нас стоят приборы, которые, значит, должны зафиксировать вот этот повышенный фон.
Нет, в иске сказано, что приборов нет.
Они подают иск именно в связи с тем, что началось уничтожение химического оружия, и оно технически не обеспечено. А то, что имеется, те средства, которые имеются, не могут обеспечить безопасность для жизни граждан. А там речь идет о 16 тысячах человек. Я надеюсь, вы удовлетворены? Виктор у нас отключился. Лев Александрович.
Что?
Ну, представьте себе вот такую ситуацию, что в Щучьем заработал информационный центр, поскольку правительство должно информировать. Ну, естественно, после процесса уничтожения уже. Значит, и гражданам раздаются такие брошюрки, в которых сказано, что если вообще что-то случится, у них есть там от 1 до 8 минут Вот, на все про все. При этом в этой же брошюрке сказано, что гражданин должен закрыть свою квартиру герметически, набрать, значит, по 3 литра воды на каждого члена семьи, взять все необходимые антидоты, костюмы, противогазы, одежду на 3 недели, собрать своих детей. При этом они могут находиться, как вот сказала Зоя, в школе, в детском саду, то есть где они их как собирать будут, неизвестно. И бежать перпендикулярно ветру. Куда бежать? Вот это вопрос на эвакопункт, о котором граждане ничего не знают, то есть никакой информации о том, что там есть какие-то эвакопункты. Вот. И я бы хотела добавить, что там один гражданин говорил, что вот надо бороться, что-то, какая-то реакция будет. Одной из реакций представителей МЧС была такова, что это ведомство, значит, излавливало вот наших конкретных истцов, вот этих вот 105 человек, вот, и, значит, стучалось им в двери, выводило людей на улицы, и на глазах у всех вот на улице измеряли голову и требовали получить вот этот противогаз. Несмотря на то, что пункты выдачи противогазов, которые в городе организованы, они так до сих пор и не работают. То есть вот такая была интересная реакция.
Секундочку, Лев Александрович, я просто хочу предоставить слово Татьяне. Татьяна, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу всей этой истории и с каким чувством вы встречаете 2007 год?
Я когда прочитала решение, которое выдала нам судья, а потом, вот тут еще у меня лежит, значит, российская газета от 27 декабря. Мало того, что нас не обеспечивают, мы не имеем средств безопасности, не имеем средств эвакуации, живем, мы вообще, у нас Щучья утонула в канализационных стоках, они бегут ручьями, можно кораблики запускать. У нас нет тепла, у нас нет газа, газ протянули мимо нашего города, соседний район. И газифицировали несколько районов по этой программе. Ничего нет, но кроме этого нас еще унижают, нас поставили во второй сорт, мы люди второго сорта. Если сначала госпожа Гроздова написала в своих брошюрах, что мы болеем от того, что мы малообразованные, ведем асоциальный образ жизни, теперь вот написано, значит, в российской газете, это наши доблестные крестоносцы зеленые пишут, что, значит, боятся люди пожилого возраста, не самые образованные, а в результате из всех жителей, из 100%, 75% жителей желают выехать из города Щучья, потому что они боятся. Мне кажется, не боится только идиот.
Вот. Да еще бы, любой бы желал бы выехать из города, где по улицам течет канализация, за забором уничтожают химическое оружие.
Вот именно. Но что только мы не натерпелись, пока мы вот подали этот иск. И нас запрещали нам ФСБ выдавать, и нашей администрации какие-то, мы же писали запросы, чтобы у нас были документы, подтверждения. Мы писали запросы, потом пришло письмо от ФСБ, что не давать ответы на запрос, только через областную администрацию.
Татьяна, спасибо. И я хочу еще Зое предоставить слово. Зоя, ваши чувства вот перед наступлением нового 2007 года?
Ну, какие могут чувства в такой обстановке? Даже я не чувствую, что праздник наступает. Но, тем не менее, конечно, всех поздравляю с наступающим Новым годом.
Нет, не надо поздравлять. Вы расскажите о том, какие у вас связаны надежды с будущим годом. Удастся вам все-таки? Вы продолжите борьбу в суде?
Продолжим, надеемся. Будем бороться. Не будем сидеть сложа руки, иначе это только сами можем что-то добиться. От правительства мы уже ничего не ждем. Так нам нагородила, она обещала. И ничего-то не делается. И думаю, что не сделает, пока мы сами не будем напирать.
Спасибо. Лев Александрович, пожалуйста.
Значит, я насчет... Тут произносилось слово «антидоты». Речь идет о противоядиях. Вот я вам хочу сказать, это я официально пересказываю, что антидот П-10М... Есть такой антидот. Он предназначен не для граждан Щучанского района, он предназначен только для военных. Это первое. Второе. Антидот Пелексим предназначен для людей с нормальным здоровьем. Истцы к людям с нормальным здоровьем не относятся. Несколько человек из них в ходе этого процесса просто умерли. Я хочу подвести для себя итог, вот как я понял. Судья нам отказала не потому, что мы не правы. Мы на 100% все аргументы были на нашей стороне. Но эта судья, она получает деньги хорошие, очень хорошие. Она свободна по нынешнему законодательству в своем решении, да? Но она в окно смотрит на здание правительства. И вот она, как вышла из этой советской шинели, она осталась такой. И поэтому я твердо уверен, что только поэтому она приняла именно такое решение, а не честное решение.
Но я думаю, что если судья занимается в основном, Пресненского суда, занимается в основном рассмотрением исков против правительства Российской Федерации, если бы она принимала решение в пользу истцов и признавала бы ответчика правительства Российской Федерации виновным в происходящем, она бы просто бы уже не занимала кресло этого судьи.
Ирина. Но я хочу сказать, что вот именно эта судья, дело в том, что вот наша организация, мы представляем правовой центр «Родник», и все его практически адвокаты этого центра, вот они являлись адвокатами граждан Щучьего в этом процессе. Мы не первый иск подаем именно в отношении правительства, и именно эта судья рассматривала эти иски. В предыдущих, допустим, решениях она писала о том, что суд вообще не может вмешиваться в деятельность правительства. Поэтому эта судья, она, в принципе, от нее другого решения мы и не ожидали. Но что касается именно этого процесса, я бы хотела несколько моментов тоже резюмировать. Значит, почему, какие аргументы суда, собственно говоря, почему все-таки она отказала? Она согласилась с голословными доводами правительства. Значит, хочу подчеркнуть, что ни одно ведомство, ни правительство Российской Федерации практически никаких документов в подтверждение своих слов суду не представило в течение 2 лет. Ну, Ростехнадзор представил в качестве доказательства «Российскую газету».
Где говорилось, что он прав.
Да, да. Значит,
на деньги программы эта газета была выпущена, чтобы все знали, слушатели.
Да. Секундочку, есть, вот здесь, пожалуйста, поподробнее. На чьи деньги была выпущена газета?
Отвечаю. В программе по уничтожению химоружия выделено столько-то миллионов рублей, прошу прощения, на каждый год. И вот на эти деньги была куплена «Российская газета» и ТАСС. Вот они официальные бумаги от имени правительства выпускают на эти деньги программы по уничтожению химического оружия. Раз вы спросили, я вам отвечаю, как на духу.
То есть все публикации в «Российской газете» и тасовка, касающиеся уничтожения химического оружия, проплачена ведомством, которое получило деньги на уничтожение химического оружия?
Да. Там есть строчка «Информационное обеспечение».
И вот я просто продолжу по поводу решения. Значит, судья согласилась с мнением правительства и другими федеральными органами о том, что Фосген не уничтожался в 2001 году, и поэтому ничего не должно было делаться для граждан. Собственно говоря, это и было, это основной мотив суда.
Но он ведь уничтожался.
Уничтожался.
Но
по конвенции, да. По конвенции. Дальше начинаются филологические изыски.
Дальше начинается игра слов. Дело в том, что в суду были представлены все документы, подтверждающие, в том числе письмо конвенциального комитета, решение правительства Российской Федерации об уничтожении фосгена, приказ, Но это, оказывается, не доказательство, сами документы правительства.
Ну, посмотрим, что решит суд более высокой инстанции. А на этом мы должны завершать нашу программу «Качество жизни». Сегодня сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема передачи «Что такое духовность?». Гости – переводчик Марко Динелли, художник Олег Кулик и заведующий кафедрой художественного мастерства в Литературном институте Сергей Есин. Повтор программы в воскресенье в 3 часа ночи. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу. В ней принимали участие доктор химических наук Лев Федоров, представитель интересов граждан города Щучье Ирина Савельева и жительница этого города Татьяна Сирота и Зоя Фатахова. Вела программу Марина Катес. Всего вам доброго.
Я не берусь предсказать, каким будет 2007 год для Ирака.
На Лубянской площади активисты молодежных движений были содержаны сотрудниками милиции.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически, это правительство объявило войну всем гражданам Украины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15.